Вы слушаете «Вечерний канал». У микрофона Анна Всемирнова. Дом, о котором сейчас пойдет рассказ, тоже сохранил имя владельца, что в Петербурге бывает не так уж часто. В здании на Тихой Петрозаводской улице, рядом с метро Чкаловская, находится Институт истории Российской академии наук. Но посвященные знают его и как дом Лихачева. С 1902 по 1936 год здесь жил и работал европейский известный историк, собиратель Николай Петрович Лихачев. Об этом говорит мемориальная доска. О рачительности и житейской мудрости хозяина говорит сам дом с крепкими высокими подвалами, усиленными перекрытиями между этажами, просторными помещениями с высокими потолками. Дом строился не только для большой многодетной семьи, но и богатейшей коллекции и библиотеки. Знакомит нас с домом Татьяна Анатольевна Базарова, заведующая научно-историческим архивом Института истории РАН.
Николай Петрович вместе со своей семьей, женой Натальей Геннадьевной и 5 детьми первоначально жил в Петербурге в районе пересечения Невского и Литейного проспекта. У них была квартира. Наталья Геннадьевна была дочерью известного московского историка Карпова. Матерью Натальи Геннадьевны была Анна Тимофеевна, которая происходила из семьи Морозовых. И Анна Тимофеевна помогла своему зятю и дочери, выделила средства на покупку дома на Петроградской стороне. Тогда Петроградская сторона, по крайней мере, вот эта ее часть, еще была довольно пустынная и малозаселенная. И здесь были пустые участки, незастроенные. В 1902 году был куплен участок на имя Натальи Геннадьевны, поэтому нередко можно встретить в различных документах название нашего дома как дом Николая Петровича Лихачева и дом Натальи Лихачевой. Речь идет об одном и том же здании. Строил известный в то время архитектор Воротилов. Так, например, одно из зданий публичной библиотеки, которое выходит фасадом на переулок Крылова, это здание архитектора Воротилова. Строил он и обсерваторию Петербургского университета. Вот именно к нему обратился Николай Петрович. Надо сказать, что он сам принимал очень деятельное участие в разработке проекта этого дома, поскольку оно предназначалось одновременно для того, чтобы здесь жила семья. Предполагалось, что она будет многочисленной, многодетной, и здесь должны были размещаться его коллеги, которые тоже сильно возрастали, поскольку собирать свои замечательные собрания Николай Петрович начал еще в Казани в конце XIX века. Если рассматривать фасад с улицы, то он практически ничем не выделяется от других домов, которые здесь стоят. По преданию, это было пожелание Николая Петровича. Он не хотел уделять внимание фасаду, и, опять-таки, по преданию, Воротилов даже, говорят, не взял с него денег за фасад. Обращает на себя внимание еще высокий первый этаж. Николай Петрович боялся наводнений и специально попросил запроектировать высокий первый этаж и соорудить очень мощные, тоже высокие подвалы, чтобы защитить свои коллекции от наводнений. Наводнения в Петербурге, конечно же, мы знаем, 1924 год, да и на моей памяти, помнится, здесь было наводнение, и наши подвалы все-таки заливало. Но до первого этажа, конечно, вода не доходила. Так что Николай Петрович здесь все предусмотрел. А здание специально строилось внутри с длинными коридорами, и двери всех помещений выходили именно в этот коридор. Это тоже было пожелание Николая Петровича. Он так и писал по воспоминаниям одного из сыновей Геннадия: мало ли что с нами случится, а это здание всегда можно будет использовать как учебное заведение.
Какой рачительный человек, предусмотревшийся.
Да, и здесь даже вот все перекрытия между этажами усиленными делались. Изначально Николай Петрович и его коллекции разместились на первом этаже. Но со временем места стало не хватать, семья тоже увеличилась, здесь еще и проживала и прислуга. Было получено разрешение на надстройку третьего этажа. В 1912 году было получено это разрешение. К тому времени были прикуплены еще небольшие участки земли, прилегающие. И в 1911 году был построен вот небольшой особнячок во дворе, который тоже впоследствии надстроили, и там тоже появился третий этаж.
Основным источником того, как проходила жизнь семьи, где находились собрания Николая Петровича Лихачева, являются мемуары его сына Геннадия Николаевича. Огромным было одно время в Доме собрания икон. Уникальные памятники размещались не только на первом и втором этажах. Собрание икон за 300 тысяч рублей приобрел император Николай II и передал в музей Александра III, это нынешний Русский музей. Вырученные деньги пошли на приобретение новых памятников для других собраний собирателя и на постройку третьего этажа. Этаж был отдан детям, в семье их уже было 9.
На втором этаже находилась столовая, гостиная, спальня. Были комнаты специально для Анны Тимофеевны и для гостей. А на первом этаже кабинет Николая Петровича. Здесь его собрание, коллекция, библиотека тоже по воспоминаниям его сына занимала 10 комнат. И все равно не хватало. И постепенно вот эти вот экспонаты из первого этажа стали размещаться, уже занимать пролеты этой лестницы широкой парадной, переместились в коридор второго этажа, и так вот они разрастались. На первом этаже находилось помещение, где жил лакей, сохранилось его имя Никифор, который следил за тем, кого пропускать во владение Николая Петровича на этот первый этаж. И сам Геннадий вспоминал, что он впервые попал туда только вот уже, когда ему было 16-17 лет. И это настолько врезалось в память, посещение комнат, в которых его раньше не пускали, а тут ему показали и замечательные книги, и, как он пишет, и дипломы, богато украшенные на дворянство. Настолько врезалось в память, что он вспоминал об этом спустя несколько десятков лет.
Ну, потому что, когда приезжали гости, оставались, да, то иногда им эти экскурсии Николай Петрович проводил по ночам. И вот он говорит, это была первая бессонная, но невероятно впечатляющая его ночь.
Да, да. По тем же воспоминаниям Геннадия Николаевича Лихачева, в кабинете у его отца стояло несколько столов. И на каждом столе лежали материалы, имеющие отношение к разным темам. И вот он сначала работал над одним материалом, потом мог пересаживаться, и уже там лежало все, и источники, и необходимая литература, уже имеющая отношение к другой теме. И интересно, как описывает Геннадий рабочий день своего отца. Вставал он довольно поздно, в 10-11 часов, пил чай, разбирал почту, огромное число писем приходило, он переписывался с десятками антикваров, любителей старины, коллекционеров.
И эти связи очень точно поддерживал.
Поддерживались десятилетия. К нему обращались, предлагали приобрести какие-то памятники письменности, обращались за консультацией, решались, возможно, служебные какие-то вещи, поскольку мы знаем, что Николай Петрович Лихачев 1894 года преподавал в археологическом институте. С 1902 года он был помощником, то есть заместителем директора публичной библиотеки. Конечно, здесь была огромная и служебная какая-то переписка. После этого он шел на службу, возвращался уже вечером в 4-5 часов, снова работал. Эта работа заканчивалась вот на рассвете.
Он не терпел электричества. Его привели на первый этаж, а на втором уже электричество было во время его отъезда. Телефон был запрещен на первом этаже.
А еще здесь где-то держали корову. Приобретали осенью, зимой за ней вот Никифор ухаживал, чтобы дети получали всегда свежее молоко, а весной ее продавали. На летний сезон детей увозили в имение, и там уже было молоко от других коров. И даже было какое-то время, когда в подвале находились куры, и несли они яйца, и тоже они подавались к столу, прежде всего, детей. Николай Петрович и сам, надо сказать, вел здоровый образ жизни. У нас сохранились фотографии, где он в таком спортивном, можно сказать, костюме, из гири, которую он поднимает, огромная работоспособность и замечательные итоги его научной деятельности. Да, самые, наверное, лучшие годы прошли именно в этом доме. Семья у них была очень дружная, крепкая, царила и любовь, и взаимопонимание с Натальей Геннадьевной. И теща очень гордилась своим зятем, всемирно известным ученым, коллекционером, который занимал такие важные должности, посты. И она всячески помогала семье и материально, и морально.
С началом Первой мировой войны и февральской революции жизнь коренным образом изменилась. Тревожась за судьбу своих собраний древностей, Николай Петрович, когда Петроград готовился к эвакуации, самые ценные рукописи отправил с рукописями библиотеки Академии наук в Саратов.
Семью Николай Петрович перевез в Москву, в дом Анны Тимофеевны. Некоторое время он тоже находился в Москве, но потом из-за тревоги за судьбу своих замечательных собраний он вернулся сюда, в Петроград. И надо сказать, что 17-й год, начало 18-го года – это были самые сложные годы. Дом пытались реквизировать, и по преданию было время, когда входную дверь приходилось подпирать крышкой подлинного древнеегипетского саркофага, чтобы ночью туда не ворвались хулиганы и грабители, и коллекция уцелела. Но в 18-м году ему удалось получить сначала одно, потом другое удостоверение об охране.
Охранную грамоту для
дома. Вот она у нас висит, ее репродукция на стенде в читальном зале. И с 18-го года судьба коллекции уже не находилась в критическом состоянии, и Николай Петрович смог продолжить свою работу. Но, тем не менее, в том же 18-м году он передал свое собрание и ведение археологического института, в котором работал. Оно было принято в качестве палеографического кабинета. Материал, на котором могли работать не только Николай Петрович, но и другие ученые Петрограда. Хотя эта коллекция никогда не была замкнутым частным собранием для одного историка. К Николаю Петровичу приходили коллеги, они могли работать с этими документами. И с 1911 года сохранилась книга посетителей, в которой записывались те, кто приходил сюда познакомиться с документами и библиотекой, богатой справочной библиотекой, которую собирал Николай Петрович всю жизнь. И часть ее унаследовал с 18 века. Вот его знаменитая книга «Генеалогия одной помещичьей библиотеки», вот где он все это рассказал, как она собирала с его далекими-далекими предками. По крайней мере, с 1911 года мы можем уже говорить о публичном характере собрания Николая Петровича. Это было достояние всей российской науки. Потом палеографический кабинет переименовали в Музей палеографии, перешел он в ведение Академии наук, Николай Петрович стал академиком, появился у него и второй сотрудник, которая помогала ему разбирать, описывать библиотеку. Наталья Геннадьевна в 1925 году вернулась из Москвы, потому что скончалась ее мать Анна Тимофеевна. Вернулись некоторые из детей Николая Петровича. Уже у них были семьи, внуки, и семейная жизнь продолжалась на третьем этаже, да, где они вместе жили. И тоже по воспоминаниям сына Николая Петровича, Геннадия, Николай Петрович Лихачев в эти годы любил тоже проводить вечера вместе со своей семьей. Он приносил из библиотеки какую-либо из интересных книг и зачитывал ее своей семье, они обсуждали.
1930 год. Знаменитое академическое дело, когда были арестованы виднейшие историки страны. Николай Петрович Лихачев провел полтора года в тюрьме, а затем был сослан в Астрахань.
В Астрахани, надо сказать, он жил в очень тяжелых условиях, у него не было работы, не было денег, по сути, он голодал. Сохранились письма, которые он писал из Астрахани сюда, в семью, в Москву, и их очень больно читать, когда он просит хоть, чтобы немного ему прислали денег, и, конечно же, это все подорвало его здоровье. Семья в конечном итоге добилась того, чтобы ему разрешили вернуться в Петроград. В 1933 году он сюда приехал.
Уже больной.
Да, глубоко больной, постаревшим человеком. Семья тогда продолжала жить на третьем этаже, и число комнат у них значительно сократилось. В этом доме жили уже другие люди. В том же 1933 году здесь разместились общежития аспирантов. На первый этаж Николай Петрович, по воспоминаниям сына, никогда не спускался, поскольку после его ареста все, что он собирал долгие годы, было отсюда вывезено и распределено по различным собраниям.
Какая травма?
А что-то, да, вообще было окончательно утрачено и для российской науки, для русской культуры, потому что попало в ту часть, которая была продана. государством, когда вот требовали срочно деньги, продажа антиквариата, и вот это вот ушло за границу и уже навсегда потеряно. И следов этих памятников мы уже никогда, наверное, не найдем.
В блокадном Ленинграде умерли две дочери Николая Петровича Лихачева. Жена Наталья Геннадьевна после войны покинула дом и переехала к сыну.
После войны, по-моему, в 1946 году Геннадий Николаевич вернулся сюда. Он пришел в этот дом, увидел, в каком состоянии этот дом. И в своих воспоминаниях он тоже пишет, что вот на первом этаже находилась часть архива его отца, которая была совершенно в неразобранном состоянии. Что-то просто валялось на полу. Он собрал эти бумаги и передал Академии наук. И надо сказать, что еще раньше, после того, как собрание Николая Петровича было вывезено из этого дома, на его основе был создан музей МКДП, потом ИКДП, Институт книги, документы и письма. И хранился этот музей, вот институт, в здании библиотеки Академии наук, где также в этом же здании началась работа в 1936 году уже нашего института, который создан был на базе и КДП, и археографической комиссии, и еще нескольких научных учреждений. Таким образом, по сути, наш институт и коллекции Николая Петровича Лихачева никогда не действовали в разрыве. Мы всегда были вместе. И сотрудники писали свои диссертации, и научные статьи на базе этих материалов, которые собрал Николай Петрович. А вообще имя Николая Петровича стало возвращаться в историческую науку с середины прошлого века, и главный, мне кажется, этап, перелом наступил в 1962 году. Отмечалось столетие со дня рождения Николая Петровича, и в одном из научных журналов появилась статья, написанная академиком Яниным, посвященная судьбе Николая Петровича Лихачева. Вот это вот был как раз толчок, после которого начался процесс по реабилитации Николая Петровича. Через несколько лет он был реабилитирован по этому делу. В 1973 году появилась вот доска мемориальная на стене нашего института. В 1991 году впервые прошла выставка на базе Русского музея, где была предпринята попытка собрать воедино те осколки собрания Николая Петровича, которые сохранились в Петербурге прежде всего.
Татьяна Анатольевна Базарова провела меня по дому. Сохранились кафельные печи и два камина. Старинные шкафы Николая Петровича хранят и сегодня часть его библиотеки и архива. А библиотека занимает сегодня весь первый этаж. В читальном зале стенды с фотографиями Николая Петровича Лихачева. Уникальные документы, в частности тот, что спас и дом, и собрание после революции. По завершении ремонта флигеля Институт истории намерен в нем открыть музей Николая Петровича Лихачева. Благодарим за рассказ Татьяну Анатольевну Базарову, заведующую научно-историческим архивом Института истории РАН. В нашем эфире «Время литературной страницы» первый час вечернего канала подготовила и провела Анна Всемирнова.
Литературные чтения на радио России.
Николай Семенович Лесков.